Николай Семенович Лесков – один из удивительнейших и своеобразных русских писателей, чью судьбу в литературе нельзя назвать простой. При жизни его произведения по большей мере вызывали негативное отношение и не принимались большинством передовых людей второй половины XIX века. Между тем, еще Лев Николаевич Толстой назвал его самым русским писателем. Антон Павлович Чехов дружил с Лесковым и считал его одним из первых своих учителей. В некоторой мере даже подражал его творчеству. У писателей было много общего. Творчество Лескова нравилось Федору Михайловичу Достоевскому. Некоторое время они сотрудничали в журнале братьев Достоевских «Время». Сегодня писателя заслуженно ставят в один ряд с классиками русской литературы.
Можно сказать, что творчество Лескова по-настоящему оценили только в начале 20 века, когда увидели свет статьи Максима Горького. Поистине пророческими оказались и слова Льва Толстого о том, что Николай Семенович – это писатель будущего. В чем же заключается особенность творчества писателя Лескова? А какая в них залежь слов ядреных и точных русского языка? Никаким модернистам ты Лескова не свалишь, и к нему не посмеешь подойти свысока. Игорь Северянин. 16 февраля исполняется 190 лет со дня рождения писателя Николая Семеновича Лескова. Он занимает особое место в русской литературе. Причудлив язык, на каком говорят его герои-чудаки и герои-праведники. Своеобразен его взгляд на историческую судьбу России. Нет ни тех постоялых дворов, где путники рассказывали невероятные истории, ни тех дворянских усадеб, где спорили умники, ни тех монастырей, где молчали праведники. В своих произведениях он показал неповторимый характер русского народа, который раскрывается в исторических испытаниях и трудных жизненных обстоятельствах.
Так сложилось, что Николаю Семеновичу Лескову суждено было стать одинокой звездой на небосводе русской литературы второй половины XIX века. Нелюбимый, затравленный, неоцененный и непризнанный современниками, он прошел большой, сложный, временами мучительный жизненный и литературный путь. Своеобразный, отдельно во всем, замкнутый в себе художник оказался не нужен своему времени. Однако свет звезды Лескова достиг 20-го столетия и сполна пролился на прозу этого времени. Среди тех, кто испытал его, Федор Сологуб, Евгений Замятин, Борис Зайцев, Иван Шмелев. Причем новая литература откликнулась именно на то, что не приняла в Лескове современная ему эпоха. Умный, темпераментный, с колючими черными глазами, с душой сложной и причудливой, полной бунтующих страстей, таким виделся Лесков современником. Родился Николай Лесков 16 февраля 1831 года в селе Горохове Орловской губернии в семье мелкого чиновника. Вследствие постоянных переездов в семье Лесковых Николай часто общался с простыми людьми. Благодаря этому он собрал немало простонародных выражений, которые позже использовал в своем творчестве.
Начальное образование получил на дому. Позже родители отправили его в Орловскую гимназию. Учеба Николая Семеновича в гимназии не задалась. Николай ненавидел рутину, зубрежку и казенщину. И после 5 лет обучения он получил вместо аттестата справку об окончании всего 2 классов гимназии, потому что отказался от несправедливой переэкзаменовки 4-й класс. Все бы ничего, но эта злополучная справка закрывала для Николая дальнейшую возможность обучения. Вот как вспоминает Лесков об учебе. Кто нас учил и как нас учили? Об этом смешно вспоминать. В Орловской гимназии классные комнаты были до того тесны, духота была страшная, и мы сидели решительно один на другом. В числе наших учителей был Василий Александрович Функендорф, который, часто приходя в класс, засыпал, склоня голову на стол. То, вскакивая с линейкой в руках, бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту.
16 лет служил Николай Семенович чиновником в Орле, затем в Киеве. В 1861 году переселился в Петербург. Около 10 лет Николай Лесков находился на государственной службе. Добившись хороших успехов в карьере, он внезапно решил уволиться. Писатель заявил, что работая на одном месте, он не получал свежих эмоций. В 1860 году Лесков опубликовал свои первые статьи экономического и социально-бытового характера, а в 1862 было напечатано первое художественное произведение «Рассказ «Погасшее дело». Вслед за этим появляется «Разбойник», «В тарантасе», «Житие одной бабы», «Язвительный». Большая часть ранних произведений была написана в жанре очерка, который в то время пользовался большой популярностью. В основе мировоззрения писателя лежала идеология, очень популярная и характерная для России того времени. Он чувствовал экономическую и социальную отсталость своей родины по сравнению с Европой и надеялся, что с отменой крепостного права Россия изменится. Но скоро он разочаровался в результатах реформы. Тогда одной из главных тем его произведений становится проблема крепостнических пережитков.
В 1865 году выходит повесть «Леди Макбет Мценского уезда», раскрывающая трагическую историю бунта женской души против душной крепостнической среды. Повесть – одна из значительных художественных вершин творчества Лескова 60-х годов, которая в целом отличается большим разнообразием используемых жанров. Он пишет художественные очерки, рассказы, повести, роман, единственную пьесу «Расточитель» и обращается к жанру хроники. С хрониками «Старые годы в селе Плодомасове», романом «Соборяне и захудалый двор» в творчество Лескова входит национально-историческая проблематика. Его интересует взаимоотношения сословий, их роль в жизни страны. Но особенно писателя привлекают национальные особенности жизни. В своих произведениях он призывает сохранить все ценное, что было в прошлом. В 1871 году Лесков опубликовал сатирическую повесть «Смех и горе», в которой показал неустроенность русской жизни и полное бесправие личности. Продолжая традиции Гоголя, он не боялся говорить о своем народе горькую правду, потому что верил в возможность изменения к лучшему.
Вера в лучшее, любовь к жизни, просторам русской земли, очарование душой и удалью русского человека привели к тому, что в его творчестве появляется центральный герой. Человек, богато одаренный, настоящий богатырь. Именно таким является герой повести «Очарованный странник». Беглый крепостной Иван Флягин, много испытавший в своей жизни, не раз находившийся на грани смерти, становится как бы символом стойкости русского народа. Писатель находит таких праведников в различных слоях русского общества. Среди дворян и простолюдинов, крестьян и духовенства. В своих поступках в борьбе со злом и несправедливостью они руководствуются только голосом совести, проявляя свою полную независимость от окружающего мира. Таковы герои рассказов «Пигмей», «Однодум», «Кадетский монастырь», «Несмертельный голован», «Человек на часах», «Левша». Эти рассказы вошли в цикл рассказов о праведниках.
Критики называли Лескова русским Диккенсом. Не потому, что он похож на Диккенса в манере своего письма, а потому, что оба, и Диккенс, и Лесков, семейные писатели. Писатели, которых читали в семье, обсуждали всей семьей. Писатели, которые имеют огромное значение для нравственного формирования человека, воспитывают в юности, а потом сопровождают всю жизнь вместе с лучшими воспоминаниями детства. Но Диккенс – типично английский семейный писатель, а Лесков – русский, даже очень русский. Настолько русский, что он никогда не сможет войти в английскую семью так, как вошел в русскую тот же Диккенс. И это при все увеличивающейся популярности Лескова за рубежом и прежде всего в англоязычных странах. Есть одно, что очень сильно сближает Лескова и Диккенса. Это чудаки-праведники, которые делают добро в тайне, сами даже не замечая, что они творят добро. Чудак не только хранит тайну своей доброты, но он еще и сам по себе составляет литературную загадку, интригующую читателя.
Лесков холодно относился к революционным идеям, в результате чего подвергался частым насмешкам со стороны людей, которые были сторонниками радикальных перемен. Его идеал – не революционер, а просветитель, пытающийся усовершенствовать общественный строй при помощи морального убеждения, пропаганды идеалов добра и справедливости. В творчестве писателя сильны мотивы самобытности русского народа. Об этом повесть «Железная воля», сказ о тульском косом левше и остальной блохе. Тема гибели народных талантов на Руси раскрыта в повести «Тупейный художник». Сплав литературного и народного языка образует неповторимо яркую и живую сказовую манеру Лескова, когда образ раскрывается в основном через речевую характеристику. Так, в «Левше» герой переосмысливает комический и сатирический язык чуждой ему среды, трактует многие понятия по-своему, создает новое словосочетание. Таким образом, каждое произведение писателя самобытно, поэтика произведений также самобытна и неповторима. Поэтому и говорят, что у Лескова особенный стиль.
Для Лескова весь мир официальной и неофициальной России как бы свой. Он относится ко всей современной литературе и русской общественной жизни как к своеобразному разговору. Вся Россия была для него родной. Родным краем, где все знакомы друг с другом, помнят и чтут умерших, умеют о них рассказать, знают их семейные тайны. Так говорит он о Толстом, Пушкине, Жуковском. Даже умершего шефа жандармов в административной грации он называет незабвенный Леонтий Васильевич Дубельт. Ермолов для него прежде всего Алексей Петрович, а Милорадович – Михаил Андреевич. И он никогда не забывает упомянуть об их семейной жизни, о их родстве с тем или иным другим персонажем повествования, знакомствах. И это отнюдь не тщеславное хвастовство коротким знакомством с большими людьми. Это сознание искреннее и глубокое своего родства со всей Россией, со всеми ее людьми, и добрыми, и недобрыми, с ее многовековой культурой. И это тоже его позиция как писателя.
В произведениях Лескова поражает глубина образов, часто отсутствие характерного трагизма для русских писателей. Рассказы Лескова не лишены юмора. Он поистине народный писатель. В своих произведениях он пишет о крестьянах, работодателях, прислуге, о солдатах и офицерах, о священниках и паломниках, о монахах и о дочерях купцов, о цыганах, школьниках, царях, оленеводах, татарах. Никто так правдиво, как он, не улавливал разнообразие национального характера. Одно из удовольствий, которое приносит творчество Лескова, это разнообразие стилей. Некоторые рассказы схожи с триллерами, другие – превосходные комедии о провинциальной жизни. Только вы успеваете привыкнуть к одному стилю, он сменяется другим и вновь удивляет вас. Да и сама личность Лескова неординарна. Кстати, можно сказать, что он был основателем вегетарианского движения в России. Он неоднократно писал о вегетарианстве и даже призывал издать книгу для вегетарианцев. Особенно подкупает религиозное чутье Лескова. Он, безусловно, христианин и глубоко проникает в сердце и душу, вытаскивая оттуда необычайные красоты человека, Бога и этого мира.
Особый цикл составили святочные рассказы, редкий в русской литературе жанр. Это «Христос в гостях у мужика», «Путешествие с нигилистом», «Маленькая ошибка», «Старый гений». На столе в петербургском кабинете писателя лежало Евангелие, испещренное отметками и заметками. Особенности писательского дарования Николая Семеновича Лескова, его жизненный опыт и мировоззрение проявились в малых литературных жанрах, разнообразие которых поразительно. По мнению литературных критиков, Лесков был первым русским писателем, который сумел широко и полно изобразить русскую жизнь не в романах, а в рассказах и очерках, повестях и хрониках.
Из рассказа Николая Лескова «Неразменный рубль». Раз во время моего детства няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку. Но зато их ждут и самые большие радости. Сколько можно купить прекрасных вещей за беспереводный рубль? Что бы я сделал, если бы мне попался такой рубль? Я знала, что на свете бывают пряники желтые с потокою и белые пряники с мятой. Бывают орехи простые и каленые. Я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мной и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне. Но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» – спросил я. «А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться».